Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как вы, наверное, все знаете, Дмитрий Иванович Донской, великий князь московский, после битвы на Куликовом поле, которая была в те древние времена самым крупным сражением за много сотен лет, был так, видимо, в самое сердце поражен вот этим видом убиенных воинов с той и с другой стороны, и основал монастырь, чтобы там поминали погибших в этой брани, и установил поминать одну субботу, которая лежит перед его днем ангела на Дмитрия Солунского. И вот с тех пор мы, представляете, из какой глубокой древности вот это возник обычай поминать усопших воинов. И теперь уже мы поминаем не только усопших воинов, конечно, просто во время войны это какой-то такой большой, это всегда более актуально в каждой семье, потому что бывают практически погибшие. Вот, а так более или менее мирное время, и это естественно, потому что чин поминовения, он, в общем, тот же самый, а поминают всех усопших. Тем более, наша жизнь в России, она всегда немножко напоминает битву. То с врагом видимым, то с невидимым, то с самим собой. В общем, поэтому нам это все понятно. И вот еще недавно шутили, сейчас уже не шутят, но это действительно остается. У нас даже за урожай битва. Вот. И это как-то очень естественно, потому что мы живем на такой земле, где все дается с очень большим трудом. Поэтому за все нужно, ну, действительно биться. Вот. А теперь вот в таком духовном плане и душевном приходится биться действительно очень интенсивно. Такая жизнь, она трудная в таком, в духовном плане. Я как-то еще не так давно, несколько лет тому назад, еще как бы и не понимал, когда читал книги о том, что вот древние отцы говорили, что вот в последние времена только если человек в вере устоит, уже спасется. Я думал, а что ж такое, что ж так трудно в вере устоять? Вот. А теперь уже, когда как-то советская власть отпала, и все занавеси были подняты, и через эти всякие открытые дороги столько всего пришло на нашу землю, похуже, чем татары, и похуже, чем чеченцы, и вообще хуже всего на свете, просто откровенные уже бесы. Вот, и вот в этом мессии устоять, вот даже вчера меня пригласили в какой-то институт, я даже не знаю, он как-то связан с Тимирязевской академией. Ну, я, конечно, согласился, потому что, ну, вроде ребята молодые, надо, так сказать, и тему какую-то выбрали, там, о семье, о браке, там, о любви. Думаю, пусть батюшку послушают, пойду. И рядом там от Митрофана Воронежского, думаю, схожу. Ничего страшного, 2 часа потрачу. Пришел, зал пустой. Вот, потом, значит, какие девочки сидели, такая стайка небольшая, человек 12. А уже надо в 4 часа начинать, они вспорхнули, улетели, как птички. Потом каких-то ребят привели с военной кафедры в военной форме. Я говорю, вот сейчас будем про любовь с вами рассказывать. Вот. И так вот чувствуется, что, ну, конечно, они слушали так внимательно, но тут больше исходя, так сказать, ну, и из опыта, ну, мне-то, в общем, так не очень трудно настроить аудиторию, чтобы как-то было какое-то внимание. Вот. Но все равно видно, что мысли этих людей как-то заняты совсем другим. Чем трудно понять. Но вот видно, что вот в умах такое какое-то рассеяние. Даже такие вопросы, которые, ну, я у них спросил вначале, из вас разведенные есть? Нет, ни одного разведенного не оказалось. То есть, ребята еще молодые, не женатые даже. Вот, я говорю, ну, слава Богу. Вот, я говорю, ну вот, знаете, что вас ждет? Вот, из трех браков два развода. Понимаете, вот придет какое-то сейчас время, и вы будете несчастными людьми. Вы будете надеяться вот на то, что у вас все будет хорошо, а то, что вот вы будете пытаться как-то строить семью, а все развалится, и вы будете несчастны. Вот. И как бы обречены. Давайте вот попробуем об этом поговорить. Я вот попробую перечислить, вот, что вам угрожает на этом поприще. Ну, для того, чтобы вы хотя бы представляли, потому что в институт не учат, в школе не учат, у родителей у самих несчастье, сами не знают, как с друг с другом вообще наладить отношения. И вообще проблемы. Счастливых семей очень мало, вот, все какие-то горести. Вот. Это же как бы должно быть интересно. Ну, глубокого интереса уже нет. Как все каналы восприятия, они забиты уже совершенно чем-то другим. Настроен человек умом и сердцем на что-то другое. Это катастрофично. Катастрофично. Вот. Поэтому такое чувство испытал тоже горести даже. Можно сказать, впервые. Потому что недавно был вот в Иркутске, там тоже параллельно пришлось несколько подобных лекций прочесть. Почему-то сейчас это стало как-то, то ли педагоги как-то почувствовали эту особенную опасность, как-то вот именно хотят церковное учение именно о семье и браке услышать. Вот как, мол, надо по-божески, чтобы все было, и детям хотят преподать, как бы запрос такой. Но там вот где-то в глубине, на Байкале, там еще как-то это молодежь слушает. Вот. А здесь уже в такой студенческой среде уже отравлено совсем другим. А это вроде наиболее умная как бы часть населения. Вот. А в грядущем, к сожалению, несчастная. Потому что не будет это звучать в их жизни. Очень жалко. Вот. И также и вопрос о смерти. Смерть такая вещь ужасная. Конечно, по отношению к нам, грешникам, она справедливая, но от этого не менее ужасно. Вот. И действительно, никто от нас не застрахован от нее каким-то образом. Мы все через это обязаны пройти через этот смертный ужас. Вот. И каждый день мы к нему приближаемся. Вот. Мы, конечно, так серьезно не думаем об этом. Вот. Но сама заупокойная служба, она нас на это как-то должна подвигать, наталкивать. Как мы к этому готовимся? Что мы меняем в своей жизни? Как-то и сжалиться над теми, кто уже ушел туда, в мир иной, вознести об этом человеке молитву, чтобы ему какая-то ослаба, утешение вышло, как мы говорим, на том свете. Хотя того света нету, свет-то он весь един. Просто мы живем как бы в своем закутке, и нам кажется, что вот это и есть жизнь. А это не вся жизнь. Помимо этой нашей земной жизни, есть еще другая жизнь, жизнь вечная. Вот. И эта вечная жизнь, она может быть с Богом или вне Бога. Это очень важно. И поэтому мысли о смерти, о собственной, о тех усопших людях, которые были до нас, о тех, кто были в жертву принесены. Вот сейчас все переживали вот эту террористическую акцию и вообще вот этих погибших. Думают они, вспоминают. И вот тоже вот у нас в одной прихожанке там племянник погиб. То есть это, в общем, все близко к нам. Конечно, мы не ходим по таким дурацким спектаклям. Если люди там как обезьяны прыгают, что-то вопят каким-то истерическим глазами. Но это не значит, что мы застрахованы. То есть в метро ездим, так сказать, и по дороге ходим. Вот, и всякие как бандиты встречаются. Иногда там за какую-то сумку с пудреницей можно так по голове получить, что и не выживешь. Вот. Человек думает, что там 100-200 рублей, а там вообще ничего нет. Одна пудреница. Вот. А человек убит. Вот. Совершенно такая ситуация. Глупая, но совершенно реальная. Вот. Потому что вот это зло, которое существует, дьявол пользуется корыстью людей. Вот. А у людей всегда склонность ко всякому такому любопытству. Всегда вот какое-то несчастье. Толпа зевак смотрит, как там дом ли горит, или там авария какая там, посмотреть, как бы что как. И вот эту страсть и используют вот люди, которые на этом наживаются. Там всякие детективы на этом построено. А что будет дальше? А поймают или не поймают? А кто все-таки там украл или убил? Вот. И, конечно, поэтому вот людей всегда интересует, у кого какого цвета нижнее белье, кто с кем живет. Вот. И поэтому и показывают в кино всякие, так сказать, все, всякое исподнее. То, что в замочную скважину только можно увидеть. А самое интересное, что в спальнях происходит чужих. Вот это показывает, так сказать, на всеобщее обозрение. Ну и еще и всякие убийства. Поэтому чем больше убийств, тем как бы, чем гуще, тем лучше. Вот. И наживают на этом деньги. Вот. Если бы люди бы это не смотрели бы, то переключились бы. Стали бы что-нибудь другое показывать. Вот. А так как люди и на это смотрят, то на этом и нажимают. Получается такой замкнутый круг. Люди проявляют интерес совершенно к таким предметам, в которых как, ничего хорошего нет. И в результате получается, что от этого у некоторых людей психически неустойчиво. Вот рождаются всякие такие идеи, и поэтому количество убийств растет. Это же закономерность прямая, давно уже социологами выяснено. Сколько убийств на экране, столько на улице. Прям прямая связь. Сколько всякого непотребства показывают на экране, столько и в жизни получается. Вот. И тут все, так сказать, вокруг одного. И, конечно, вот устоять в этом чаду какому-то молодому человеку, потому что, ну что, мама, папа со своими увещеваниями. А что против них? А против них, против мамы и папы. И школа, и улица, и телевидение, и кинематограф, и театр, и теперь уже и поэзия, и литература. Все против. Раньше ведь как? И поэзия, и литература, и музыка стремились к тому, чтобы душу возвысить. И поэтому огромное имело воспитательное значение. А сейчас в школьную программу вводят такие произведения, которые детям читать просто нельзя. Они действуют разрушительно. Раньше из всех таких разрушающих душу вещей в школе проходили только Лермонтова, героя нашего времени, который, конечно, детям ни в коем случае нельзя читать. Это просто опасное чтение. Тем более, это сделано гениальным человеком. Чем гениальнее, тем опаснее. Но выглядел там, уже когда человеку стукнул год 24, это вполне можно почитать, и даже нужно, и полезно, и там очень много в этом красиво, но юноши там из 9-10 класса это совершенно противопоказано, а девушки тем более. Ну вот, ну, когда одного писателя еще можно преодолеть, вот, а когда все к этому направлено, все, и одежда, и вообще образ жизни, и эстрада, ну, все, что, все, все направлено к такому, к самоубийству, то вот, конечно, устоять в вере оказывается не так-то просто. Не только юному человеку, но и взрослому, потому что навязывается определенное представление. Трудно огородиться вот, от этого духа времени теперешнего, вот такую сделать как бы ширму для своего сердца. Вот, поэтому действительно, если уж этот напор выдержать сумасшедший, то действительно это говорит о очень большой крепости в вере, которая будет, собственно, свидетельствовать на суде Божьем о том, какие мы христиане на самом деле. И, конечно, надо в этом усердствовать. Это очень трудно. Вот. Но необходимо устоять. Вот. И, конечно, милость Божия, что у нас есть и храм, у нас есть богослужение, и что мы имеем возможность вместе собраться, прижаться друг к другу, любить друг друга, жалеть, как-то ощутить себя братьями и сестрами. Действительно, потому что есть у нас нечто самое дорогое, сокровенное, что дано нам по милости Божией. Вот, это вера наша. И, конечно, вот молясь за тех, ну, во-первых, хотя, может быть, вряд ли вы в момент богослужения думали о тех воинах, которые пали на Куликовом поле. Вот, но надо и о них думать. Потому что на самом деле это по нашим земным меркам это как-то очень далеко. Даже проблема существует. А собственно, где оно, это Куликово поле? Так, в общем-то, условно считается там это место. Но, как показывают археологические раскопки, в общем, скорее всего, это не там было. Вот, а где-то там в другом месте. Ну, то ж трудно определить. Никто же не столбил этого места. Так вот считалось, где-то там не проявляли такого большого интереса. Ну и эпоха такая была, таких каких-то памятников не ставили, карт не составляли, все это так очень приблизительно. Но это не важно. Но ведь эти люди, благодаря им, вот существует наш храм. Но представь себе, что Мамай бы победил. Ну, все мы были мусульмане. Представляете? Потому что ислам, как эти все, как попугаи, начиная там от президента, качая с Талгатом Таджуддином, все талдычит. Ислам, говорит, самая мирная религия. Мирнее не придумаешь. Пойдите, сходите в Норд-Ост, посмотрите, какая она мирнейшая религия. Или там поищите греков в Малой Азии. Или возьмите крест и пройдите где-нибудь в Адис-Абебе по центральной улице. Вам там быстро объяснят, какая это мирная религия. Причем объяснят так, что у вас кожи не останется на теле. Вот. Просто ее сдерут. Вот. А когда они где-то в какой-то европейской стране, они будут права качать. То есть это самая мирная религия на свете. Но после этой мирной религии ничего, никакой другой религии не остается. Потому что у них такой обычай вырезать всех. Особенно, может быть, она поэтому мирная религия, что мирных людей любит вырезать. Вот. Это, может быть, имеется в виду. И поэтому каждая религия, она определенную культуру рождает. Вот. Поэтому даже очень интересно, что мусульманская культура, она не предполагает даже изображение человека. То есть изображение человека, оно запрещено. В мусульманской культуре существуют только орнаменты. Может быть, в силу своей абсолютной бесчеловечности. Это религия бесчеловечная. В этой религии отсутствует вообще личность. Они сводят ее совершенно на уровень насекомого, какого-то, который участвует в этой общей кучке. Другое дело, говорит, вот, ну, жили же в России мусульмане. Под крылами православия и мусульмане будут жить хорошо, и язычники, всем будет хорошо. Тоже сверху православные. А ну поменять местами. Вот, а ну. Вот не полностью, даже чуть-чуть вот там сейчас. В Казанском ханстве опять начинается там, или в Крымском ханстве. Что там сразу? Сразу кресты рубят. Эти верующие ставят в этих местах кресты, где не могут церковь дорого построить, в Крыму там голодно живут народ. Ну, крест поставили. Эти спиливают сразу из соображений мира. Так, тут недавно часовню разорили православную там недалеко от Казани. Ну, где-нибудь, хотя один случай был, чтобы взяли православное и разбомбили бы мечеть. Такого не было. Православные пи-пи, кукареку, и все, больше ничего не могут. Вот. Есть на Поклонной горе мечеть. И вот и мечети там, ну, там какие-то есть хозяева, сайт есть в интернете. И этот сайт приглашает жертвовать на определенные фонды. А эти фонды снабжают террористов. Вот Юрий Михайлович построил мечеть, он, так сказать, ему объяснили, там советники, нужно демократично очень. Раз Поклонная гора, значит, должна быть синагога, должна быть мечеть. И вот эта мечеть, официальный сайт, который собирает деньги на терроризм, вот оно. Ну, взяли православную, пошли бы, ее бы разорили. Но у нас вообще это в менталитете нет. Ну как, стоит хорошее здание, чтобы его ломать, так в голову не приходит. А мирная религия, она готова уничтожить все. Мирная эта религия уничтожила Византию, уничтожила Римскую империю, уничтожила вообще все. Это мирная религия. Почему православный человек не может взять в автобус с мусульманами войти и там их взорвать на воздух? Ну, потому что он как бы понимает, что эти-то люди совершенно ни к чему не причастны. Но мало ли, что мусульмане. Наоборот, к ним всегда было очень отношение хорошее. До определенного периода их даже в армию не брали. А если брали, то были такие соединения отдельные. Не несли воинской повинности. Их защищали от всех. Их же в армию не брали. Вот как им хорошо жилось. Просто отношение было правительства русского всегда много лучше. Ну, в советской там как бы такое же отношение к религии было, как и православной, то есть отрицательное, ну так вот. И поэтому все под крылами православия все развивалось и росло, и, пожалуйста, пригляд, конечно, какой-то был, потому что законы общие для всех, постепенно обычаи стали меняться, однобрачие началось, так сказать, как массовое явление, ну вот, чтобы и так сказать, ну и вообще отношение к женщине стало лучше, ну, много лучше, не просто как скотина, вот, а уже как к человеку стали относиться. Тоже влияние благотворное христианства и на мир ислама тоже был в России. Вот. А сейчас вот, как только власть ослабла, сразу клыки, раздвоенные копыта, и хвосты и рога. А они сразу это показывают моментально. И вот если бы не те воины были, мы бы все были такими бы. Представляете? Это вполне возможно. И это уже бывало. Вот взять, например, Турция. Там же, вот особенно север, там же не тюркские народы живут. Это живут бывшие сербы, бывшие армяне, бывшие болгары, бывшие все вот эти бывшие. И та же вот там Босния, там Герцеговина. У них язык славянский сохранился, а они их отуречили, стали мусульманами. Насильно. Насильно. Понимаете, православие никому насильно никогда не прививалось. А ислам насильно, воинственно. Потому что, ну понятно, сам Мухаммед был такой. Он был воитель. Он был убийца, кровавый злодей. Понимаете? Совершенно. И сейчас вот вернемся в наши исламские республики, которые там Узбекистан. Кому там памятник поставили? Тамерлану. Тому самому, который, так сказать, сжег русскую землю. А там и памятник. Что Тамерлан вообще внес в мировую культуру? Убийство только. Только слезы. Только злодейство. Это жестокий был такой деспот. А они его памятник. Они хотят, чтобы люди о нем помнили. Почему? Это им пример. У православных христиан пример – это распятый на кресте Христос. Или там преподобный Серафим Саровский, когда разбойники его побили, там топором горбатым сделали, он обязал местную власть, чтобы их не трогали, простили. А эти? Только месть, только кровь, только убийство, только захват, только разорение, только уничтожение, только торговля людьми. Всегда и везде. Почему? Ну, потому что для них человек – это ничто. Вот у этой самой мирной на свете религии, как они сами про себя говорят. То, что из Корана, как поэтического произведения, можно всегда цитату любую, так сказать, выдрать из контекста. Но дух-то ислама, он остается. Это никуда, это совершенно сатанинская, бесчеловечная, абсолютно религия. Отрицающая вообще все начала христианства. Поэтому, конечно, у них отношения соответствуют. Конечно, в исламе есть и разные люди, и разные традиции, и разные исторические, бывает, контекст. Все это правильно. Бывает и крыло более радикальное, менее. Это все есть. Безусловно. Из двух мусульман один будет подобрее, другой будет позлее. Вот, а третий, которого, ну, к сожалению, ну, только застрелить. Ничего не сделаешь. Вот в чем дело. Что тут сделать? Там же в этом центре там и девчонки были эти самые чеченские. Да нет. Чеченские были девчонки, говорили по-чеченски. Вот. Но что же происходит? Как к ним относятся их мужчины? Они предполагали, что девчонки взорвутся, а сами-то они убегут. Представляете? Отношения. Рыцарство, да? У них такого вообще понятия нет. Рыцарство, там, отношение к женщине какое-то такое благородное. Вообще этого ничего нет. Женщина – это скотина. Это человек низшего сорта. Это орудие, так сказать, просто удовлетворения собственной похоти. Больше ничего. Вот такое отношение. Ну, и вот какой результат. И это тоже зло растет. В геометрической прогрессии. Вот этот Бараев, который там этим всем руководил, племянник главного Бараева, а старших братьев Бараева, их было 8 человек. Видите, как мамаша родила сколько? Может, там и сестры были? А у нас... Покажите мне мамашу, русскую, православную, христианку, у которой 8 человек парней бы она родила. Где они? Они где? Они в абортарии. В очереди стоят. Вот они где, эти мамаши. А бабушки и дедушки говорят, давай, нечего нищету разводить. И благодаря этому, вот что, боялись нищету разводить? И ее же и развели, эту нищету. Сидим на нефти, на бриллиантах, на лесе, и нищие. За смешные деньги работают. В Америке негр, он за подосиновиком за такие деньги не нагнется, что у нас профессор получает. Вот. А в самой богатой стране. Почему? Не хотели нищету разводить. И так вот в нищете будут жить до тех пор, пока... А эти чеченцы... Вот смотришь, эти беженцы, все в коже, все в норковых шапках. Почему? А что, они работают, что ли? Нет. Нет. Они высасывают, как паразиты. Для них работать, чтобы... Вот мне один... Я тут с одним офицером разговаривал. Он говорит, мне дали на перевоспитание там 5 чеченцев. Говорит, командир, убей меня, но полы мыть не буду. Вот для него мыть полы, это лучше, чтобы меня убили. И действительно, чеченец пойдет на то, чтобы убили, потому что ему это унизительно, помыть полы в армии. Какое у них отношение к собственным детям? Не боятся нищету разводить. Не боятся. Поэтому живут богато. Поэтому дома каменные, двухэтажные. Поэтому после 10 лет войны, сейчас перепись составили, оказывается, народу больше, чем до начала войны. За это время там в палатках еще нарожали. А у нас, говорит, жить негде, теснота вообще. И вообще не во что одеться, все с голоду пухнут. От холода и голода пухнут. Вот. Поэтому придет время, и, может быть, придется и от этого пострадать. А вот в те давние времена, вот те воины, сколько их тысяч полегло, несметное количество, они отстояли. Отстояли страну, отстояли веру. И вот вообще вот что-либо отстоять, всегда требуется усилие. Иногда до смерти. И вот сейчас перед всем нашим народом тоже такая проблема стоит. Только отстаивать уже нужно не каким-то там фронтами, там, стрельбой. Нет. Отстаивать просто образом жизни, образом мышления. Самыми такими естественными вещами. Отстаивать в том, чтобы не идти на поводу то, что предлагает дух времени. И вот если сумеем, потому что вот это испытание, оно, конечно, гораздо сложнее. Когда враг перед тобой, он с мечом, как бы все ясно. Что либо ты ему покоришься, и он будет делать с тобой то, что захочет. Захочет, продаст тебя в Турцию, там будешь трудиться. Вот, захочет, тебя убьет. Это, и вот, либо уж будешь драться до последнего. Это как бы все понятно, все конкретно, враг. А тут? Тут только в духе. Потому что истину проповедует только Святая Церковь через Священное Писание. А все остальное – грех. И вот, если уж уверовать, то стоять в этом. Мы вот уверовали, устоим, ну, слава тебе, Господи, но на нас мир тоже влияет. А вот все остальные крещенные как? Как захотят? Кому поверят? Склонятся ли под ярмо Антихриста, либо под иго Христово? Другого пути нет. Будем молиться о том, чтобы все-таки выбрали Господа Иисуса Христа, как некогда князь Владимир выбрал. Мерзость языческую пустил по реке, а выбрал крест Христов. Так и мы должны молиться. То что мы нашими силами, при наших скудных возможностях, мы можем противостоять вот этому напору? Только явлением новой жизни, новых человеческих отношений, основанных на камне нашей веры. Вот. Помню, что вот наш подвиг, он, его сила, она совсем в другом. Вот. Но принцип и смысл, он остается всегда тем же. Просто искушение, которое выпало на нашу долю, Оно другое. Оно другое. Вот. Но и его надо преодолеть. И это тоже война. Это тоже война. Война против вот этой лжи, которой опутан весь мир. Поэтому нужно стараться учиться разбираться в этой лжи. Потому что даже в церковной среде, смотришь, даже такие умные, толковые люди вроде бы, просто как с ума посходили. Один боится паспорт менять, другой боится ННН, третий там начинает бороться, чтобы Распутина канонизовали. Как будто уже канонизовали всех святых мучеников. Но вот прям вот без Распутина, чтобы ему акафисты читать, прям вроде бы и жизнь не имела. Слава Богу, в церкви есть иерархия, есть традиции, есть определенный, заведенный не нами божественный порядок. Есть же милость Божия. Вот. Каждый человек может любое свое мнение иметь. Но ведь должно быть какое-то элементарное послушание. Элементарное. Но иначе же все развалится. Через непослушание и Адам с Евой согрешили. И мы до сих пор из-за этого мучаемся. И из-за этого и смерть вот эта ужасная вошла в человеческую жизнь. Из-за этого приходится страдать нам от этой смерти все время. И теряя близких людей... Позавчера я навещал одного хорошего своего знакомого, такого друга. Ну, просто мы в разном возрасте, ему уже за 70. Вот, но все равно так с ним поговорили, там он меня к своей жене пригласил. Я ушел, он через полтора часа умер. А жена-то еще нас переживет. Вот, а такая крепкая тетенька, дай Бог доброго здоровья. Вот, а он вот умер, все, стоял, говорил, пообнялись, расцеловались. Приезжает домой, дочка говорит, Алене, говорит, умер, вот тебе и раз. Вот. А он мне говорил, а вдруг я первый умру? Что с ней будет? Она совершенно беспомощная. Да, вот теперь как-то надо будет думать что-то. Он меня позвал, видать, как-то хотел. Как будто прям предчувствовал. Я до этого там не видел больше года. Вот так вот. Смерть, она... Рядом, со всем ее кошмаром, ужасом, всегдашней какой-то несправедливостью, неожиданностью. И нам нужно это как-то тоже к этому готовиться, об этом думать. Поэтому вот на каждом из нас, на наших малых силах, с одной стороны, наша внутренняя задача такая, спасение своей души. А с другой стороны, Господь на каждого из нас опирается, потому что у него, кроме нас, в этом ужасном мире никого больше нет. Поэтому мы должны быть, ну, хоть как-то быть, соответствовать вот этому призванию, которое ведь живем в каком-то сумасшедшем доме. Буквально. В каком-то таком галдеже. Вот. Слава Богу, что вот есть церковное учение и богослужение, к которому мы можем как бы припасть, как к некому такому источнику какого-то строя жизни, который, ну, хоть как-то какой-то дает ориентир, такой маячок. Вот. И надо, конечно, всегда помнить вот об этой исторической цепи. Потому что христианство, оно исторично. Вот. Это очень важно. Ислам, он не историчен. А христианство, оно исторично. Потому что те люди, которые погибли на Куликовом поле, как только они вышли в мир иной, для них время остановилось. Поэтому мы можем к ним обращаться и молиться за них. И они вот буквально рядом с нами стоят. И они тоже участвуют в нашей жизни. И очень важно нам ощущать вот эту внутреннюю связь. Что вот мы молимся, а они это воспринимают. Это же такое дивное дело. Что находясь в этом чаду мы через молитву оказываемся собеседниками вот столь замечательных людей, которые душу свою положили за то, что мы с вами здесь собрались через много веков. Какая в этом красота, сколько в этом благородства. сколько в этом какой-то необыкновенной такой христианской красоты. И, конечно, милости Божьей. Спаси всех, Господи. Завтра будем в 8 утра божественную литургию совершать и продолжать молиться, потому что все, что это только как бы такое, ну, подготовка, что ли, к самому главному, к бескровной жертве, которую мы приносим на божественную литургию, чтобы молиться о прощении грехов наших и наших усопших. Спасибо всем.